Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Хотелось бы высказаться про Александра Исаевича Солженицына, поскольку поступает много вопросов. В 2019 году я планирую сделать небольшой цикл с историческим анализом художественных произведений этого известного автора. Считаю такую задачу необходимой, ибо очень многие наши соотечественники по-прежнему смотрят на историю XX века в значительной степени через призму произведений Солженицына. Хотя даже наиболее известная его книга «Архипелаг ГУЛАГ» названа в подзаголовке «Опытом художественного исследования». И в этом это, в общем-то, оксюморон, потому что исследование – это научная история, которая соответствует критериям проверяемости и может быть подтверждена фактически. В случае же с «Архипелагом ГУЛАГ» ни о каком исследовании речи идти не может. Это художественное произведение практически от начала и до конца. Мы никак не можем проверить те свидетельства, которые маркированы упоминаниями «один человек сказал», ну и так далее.
То есть, ссылками... Там же есть, например, замечательные цифры, что раскулаченных в Сибирь переселили 15 миллионов человек, то и все 18.
Эти цифры мы как раз можем проверить, поскольку на данный момент историография накопила значительную часть, значительный материал документальный и фактологический, который рисует реальную проверяемую картину событий раскулачивания, событий репрессий 37-38 годов. И вообще всего советского периода, да, который можно сравнить с тем, что описывал Солженицын. И тем не менее феномен Александра Исаевича в истории русской литературы, русской общественной мысли, он удивительный, потому что других таких аналогов я, например, не вижу. В чем же, на мой взгляд, заключается этот феномен? Он заключается в том, что действительно талантливый писатель сознательно променял свой художественный дар на сомнительное звание бойца идеологической войны, в котором совершенно точно он воевал против Советского Союза и, как следствие, против своего народа. То есть стремительное восхождение Солженицына на литературный олимп в 60-х годах, оно было, конечно, закономерным по двум причинам. Первая причина заключалась в том, что он, конечно, был не бездарен, и здесь можно сослаться на таких авторитетов, как Александр Твардовский и Михаил Шолохов, которые выступили по существу, особенно Твардовский, крестными отцами Солженицына в советской литературе. Напомню, что его первое произведение «Один день Ивана Денисовича» было опубликовано в журнале «Новый мир», главным редактором которого был Твардовский. И эта публикация была, и популярность Солженицына, она вызвана этой публикацией, она была абсолютно не случайной. Я всем рекомендую обратиться к публикациям, к статьям Владимира Сергеевича Бушина, известного нашего литературного критика, дай бог ему здоровья, да, ветерана Великой Отечественной войны, который приветствовал публикацию этого произведения. Почему это было так важно? Ну, как бы мы сегодня не относились к событиям 37-38 годов, но я думаю, сложно спорить с тем, что они нанесли достаточно серьезную травму советскому обществу. Это было связано с тем, что действительно в горниле репрессий 37-38 года пострадала значительная часть невиновных людей. Или виновных, но наказание которых было несоразмерно преступлению. Это отдельная сложная тема, на которой там тоже не первый год я подступаюсь, и на которую, я думаю, мы тоже сделаем наконец-то цикл программ. Но я бы вот все-таки постулировал, что это травма, она была нанесена. И проблема заключалась в том, что, видимо, в обществе существовала потребность об этом это высказать. Существовала потребность попытаться понять, почему так произошло. Официальная советская пропаганда этого боялась.
Да.
То есть разговоры о том, почему так произошло, кто несет ответственность за это и каковы реальные масштабы произошедшего, его не произошло. его не случилось. Наоборот, так сказать, существовал определенный заговор молчания вокруг политического, да, вокруг этих событий. И единственное, с чем, так сказать, населению было предложено работать, это с теми оценками, которые дал Никита Сергеевич Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев всю вину возложил на Сталина. Вот, и с того момента пошла вот эта теза о культе личности, в которой вся вина восходит к одному единственному человеку и его личным качествам. Вот Сталин захотел, и всех расстреляли. Естественно, что советское общество данную трактовку удовлетворить не могла. И вот в этом вакууме информационном начали расцветать пышным цветом разные конспирологические теории, венцом которых потом стал архипелаг ГУЛАГ и разные высказывания Солженицына о миллионах репрессированных, и, значит, высказывания его единомышленников там, о паранойи Сталина, о его идиотизме, о том, что он был просто вот делал все это для своего удовольствия, чтобы укрепить свою личную власть. Все это, конечно, далеко от реальных социологических причин событий 1937-1938 годов. Вот. Но тем не менее, действительно существовала потребность об этом высказаться. Если это не могло быть осмыслено в публицистике и научной литературе в тот момент, да, то это неминуемо должно было быть высказано в литературе художественной. И, собственно, видимо, с этим связана та симпатия, с которой это произведение приветствовали Твардовский и Шолохов. Потому что…
«Один день Ивана Денисовича», да, один… не «Архипелаг».
Нет, «Один день Ивана Денисовича», конечно, мы говорим про первое произведение. Надо сказать, что, ну вот, например, Шолохов, ведь его судьба была не такой простой, мы просто очень мало знаем об этом. Шолохов – это человек, которого в полном смысле слова можно назвать не только великим писателем русским, но и великим русским гражданином, потому что как раз в ходе событий 1937 года он оказался единственным деятелем культуры, который имел возможность обратиться напрямую к Сталину, и он это сделал. Естественно, с риском для жизни. И у него есть очень резкое письмо, резкое не по отношению к Сталину, а по отношению к оценке происходящему, которое он написал генеральному секретарю, пояснив, что пока сохраняется тот порядок следствия и судопроизводства, который реализуется в ходе массовых операций 1937 года, судебные ошибки и наказание невиновных будут неизбежны. А суть массовых операций как раз заключалась в том, что они осуществлялись исключительно НКВД без контроля со стороны органов прокуратуры. Этот порядок был санкционирован Политбюро из соображений срочности и из-за, не будем сейчас обсуждать почему, ну из-за представлений…
чрезвычайных обстоятельств.
Да, из-за чрезвычайных обстоятельств и ощущения преувеличенной опасности. Это ощущение было во многом сформировано органами НКВД самостоятельно. То есть надо понимать, что речь сейчас идет не о какой-то паранойи Сталина, но как любой руководитель, он зависит от того, что ему докладывают. Органы НКВД, как это сейчас надежно установлено по документам в главе с Ежовым и рядом его непосредственных помощников, сподвижников, преувеличивали и даже напрямую фабриковали, как это, например, случилось с делом РОВСа, Российского общевоинского союза, в Сибири, напрямую фабриковали данные о заговорах. Поэтому руководство страны было еще до начала массовых операций дезинформировано о масштабах вражеской деятельности. Но в результате действительно был санкционирован такой порядок, при котором органы НКВД могли действовать абсолютно бесконтрольно, и там развернулось, ну, абсолютное…
вакханалия.
Да, абсолютное вакханалия. Вот. И Шолохов был едва ли не единственным крупным деятелем культуры, не политическим деятелем, который обратился к Сталину по каналу, блокировать который не могли ни партийные, ни низовые партийные, ни органы внутренних дел. Вот. Более того, Шолохов выезжал к Сталину в Москву и говорил с ним. На этот разговор был вызван Ежов. И мы не знаем, чем эта ситуация закончилась, но есть подозрение, что именно этот диалог несколько изменил точку зрения Сталина на происходящее в стране.
Отважен.
Как мне кажется. И вот этот эпизод говорит о Шолохове как о человеке необычайной гражданской смелости и заставляет его уважать очень, очень глубоко. Вот. Он прекрасно, конечно, понимал, что в стране происходило, вот, но он об этом не написал, но приветствовал появление повести Солженицына. Вот. И я думаю, что если бы Солженицын остался автором этой повести, скажем, повести «Матрёне двор», то мы бы знали его совсем другим человеком. То есть это не те произведения, которых стоило бы стыдиться, на мой взгляд. Вот. Но то, что произошло с Солженицыным дальше, это как раз история мутации под влиянием тщеславия и непомерных амбиций. Ведь Солженицын по существу долгое время пытался встраиваться в советскую систему. Вот. Есть его подобострастные письма, например, к Никите Сергеевичу Хрущеву, где он просит там, высказать дорогого Никиту Сергеевича мнение о том, значит, вот, о том, что он написал. Есть его пьеса «Пир победителей», достаточно мерзкая, вот, которая рисует советского солдата, освобождавшего Европу от нацизма с крайне неприглядной страны. И это не объективная картина, а это именно пасквиль. Вот, непонятно, на что там Солженицын надеялся, так сказать, предоставляя эту пьесу к печати. Ему эту пьесу ставить запретили, и он от нее отрекся впоследствии. Хотя, если бы он знал, что все равно придется эмигрировать, то, может быть, и не отрекся. Но произведение это откровенно, во-первых, оно бездарное с художественной точки зрения, это попытка Солженицына написать что-то в стихах неудачное очень. А во-вторых, оно по содержанию, ну, некая вульгарная низкопробщина. И вот такое ощущение, что, подхватив этот разоблачительный пафос, Александр Исаевич уже не мог остановиться, поняв, что это именно то, на чем он делает себя популярным. Сейчас бы сказали хайп. То есть такое ощущение, что он начал ловить хайп. А это уже не соответствовало ни желанию советского общества в целом, вот, ни тем более политической линии даже Никиты Сергеевича Хрущева. Вот, и это неизбежно вызвало его трение с государством, потому что такой амбициозный человек, каким, по всей видимости, был Солженицын, не мог понять, почему же его, так сказать, не продвигают дальше, ведь он такой талантливый. Вот. Ну и в дальнейшем реализация его амбиций была возможна только при условии определенного идеологического крена. И этот крен произошел, он в результате привел к его эмиграции, и в эмиграции он уже абсолютно обслуживал интересы идеологических противников СССР. Вот. При этом он достаточно, это был гений пиара. Безусловно, это человек, который прекрасно понимал, что такое сформировать образ, и он этот образ формировал, ориентируясь на образцы великих русских писателей XIX века, конечно, в первую очередь Льва Толстого и Фёдора Михайловича Достоевского. Этим в значительной степени объясняется внешний облик Александра Солженицына, это такой косплей.
Да.
Вот, стремление быть, соответствовать образу великого русского писателя. Да? Вот, это и его знаменитые максимы, которые он выдавал во внешний мир, самое известное – «жить не по лжи». Вот. Но тут это его эксперименты с языком, которые, ну, на мой взгляд, неудачные, да? Которые не идут ни в какое сравнение с теми литературными новациями, которые внесли в русский литературный язык Достоевский и Толстой. Да.
Я бы даже сказал, что лично у меня местами создается впечатление, что он не совсем хорошо понимает, как устроен русский язык, вводя какие-то там, я не знаю, как это даже назвать.
Но он явно пытается экспериментировать, явно Зачем пытается экспериментировать? Шолохов же не экспериментирует, передает. Нет, он пытается внести свою лепту в развитие языка, потому что великий писатель, он всегда эту лепту вносит. Но там Достоевский и Толстой, они это делали неосознанно. Они ничего не придумывали, они это делали по наитию, так как диктовала их творческая натура. А Солженицын явно конструирует какой-то новый язык, думая, что вот все, что он напишет, сейчас войдет в живую речь, да, и будет вот, точно так же будут писать его продолжатели. Но этого не произошло, то есть это искусственность какая-то. И вот эта искусственность, она с момента, когда Солженицын вот уже уходит, становится этим бойцом идеологической войны, она сопровождает его всю жизнь. Это какой-то искусственный персонаж, постмодернистский персонаж, слепленный из разных элементов представления о том, каким должен быть великий русский писатель. То есть какой-то такой эрзац. Это, на мой взгляд, я выражаю исключительно свою точку зрения. Для великого русского писателя всегда было очень важно подтверждать то, о чем он пишет, своей жизнью. Потому что если ты так не живешь, как ты пишешь, то грош тебе цена. Вот. И поэтому Толстой и Достоевский, и Чехов, и, там, и Салтыков-Щедрин, они, хотя были, конечно, не безупречными и не святыми людьми, но в их поступках очень много принципиальности, и они очень много, их никто не мог подловить на том, что они написали что-то, чему сами в жизни они не соответствовали или не пытались, во всяком случае, соответствовать. Про Солженицына это, к сожалению, сказать нельзя, потому что, будучи бойцом идеологической войны, он, конечно, пускался напрямую, на прямые подлоги и на прямую ложь. Ну, вот самый известный момент – это как раз эпизод из произведения «В круге первом» «Размышления Сталина», абсолютно, так сказать, шизофреничные. То есть, понятно, что Сталин так думать не мог, то есть, и писать… в 60-х, да и в 90-х, да и в нулевых рассказывать о том, что Сталин покинул Москву в момент наступления войск вермахта, это просто шизофрения. Все знают, это общеизвестно, подтверждено тысячами документов, свидетельств очевидцев и массой разнообразных других источников, фотографий в том числе, то, что Сталин весь период обороны Москвы не просто находился в городе, он руководил этой обороной. Он руководил этой обороной как верховный главнокомандующий, политический вождь Советского Союза. Рисовать ситуацию так, что он бежал в Куйбышев, сидел в бункере и звонил: «Сдали Москву, сдали Москву». Не сдали, как же так? И потом Солженицын пишет: «Ну, молодцы, не сдали Москву. Но, значит, теперь придется. Очень многие знали, что пустился в панику вождь. Как же это будет не победа, если вождь уехал? Придется врать. Пришлось для этого небольшой парадик зафотографировать», – пишет Солженицын. Но это же просто стыд, господи, боже мой. Ну, как можно восхищаться человеком, который писал такое? Ведь про небольшой парадик – это парад 7 ноября 1941 года. Ага. Я так понимаю, что у нас каждый год сейчас парад в честь этого парада происходит, а парад это был в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Вот. И вот это вот назван, и вот этот парад, который был главным символом стойкости советского государства перед лицом наступающего врага, называют небольшим парадиком, который зафотографировали. Кстати, фильм, в котором показаны кадры с этого парада, документальный, получил премию «Оскар» в 1942 году, это один из нескольких наших немногих фильмов, который удостоился американской премии. Это удивительная подлость литературная, да, удивительная литературная подлость, и тем подлее она, что в определенный момент значительная часть людей поверила этим строкам.
Я бы, с твоего позволения, добавил сущность книги «В круге первом», про то, как предатель Родины звонит в американское посольство, да, с целью выдать наши советские секреты, вне зависимости от того, нравится вам советская власть, не нравится, это наша страна, и это ее секреты. Это предатель, который продает Родину. А весь роман, так сказать, он о том, как же вот его ищут. А дело-то благое, естественно, американцам рассказать про наши секреты. Ну и номер два. Сталин, лежащий на задумчивой у кушеточки и читающий краткий курс истории ВКПБ, написанный шрифтом «Легкий глаз», там, чтобы все читать могли, сокрушается: «Я и это сделал, я и то сделал, а и тут не так, и там не так», и резюме. Народишко, не тот попался. Я аж слезу смахнул. А когда сейчас непрерывно сообщают, что масса наших деятелей культуры, что народишко-то действительно не тот какой-то у нас, вот не тот. Странные вещи, мягко говоря, странные, и вообще непонятно, как это до сведения граждан можно доводить подобное. Талант.
Да, меня тоже всегда удивляла вот эта инвектива в «Круге первом», там герой, который сообщает в американское посольство о близком создании атомной бомбы Советским Союзом, действительно изображается идейным борцом, но здесь упускается и умалчивается о многих фактах, которые эту ситуацию совсем в ином свете показывают. Во-первых, атомная бомба у Соединенных Штатов существовала уже давно, она была применена, создана, она, да, была создана, применена против Хиросимы и Нагасаки, да, это общеизвестный факт. Можно, кстати, на эту тему почитать в пику размышлениям Солженицына, размышления американского писателя Курта Воннегута. Вот у него есть прекрасная книга, одна из последних, «Времетрясение», где он рассуждает как раз по поводу применения атомной бомбы, и из этих рассуждений становится понятно, что только создание атомной бомбы Советским Союзом предотвратило повторное применение в какой бы то ни было точке земного шара. Вот поэтому вот этот факт создания Советским Союзом атомной бомбы на самом деле принес человечеству неисчислимые блага – отсутствие мировой войны в течение последних десятилетий. Вот. Ну, естественно, что об этом в романе Александра Исаевича никто не рассуждает. То есть Советский Союз предстаёт там империей зла, которая любое оружие неизбежно использует во вред, ага. А Соединенные Штаты Америки, они, конечно, цитадель демократии и цивилизации. Вот. Ну и все вот эти инвективы, они пышным цветом распустились потом в произведении «Архипелаг ГУЛАГ», которое, в общем-то, опыт художественного исследования, которое как раз и упало на почву вот этой вот неотрефлексированной проблемы репрессий 30-х годов. На мой взгляд, здесь как раз это очень поучительная история, потому что проблемы исторические, которые существуют в обществе, надо отрабатывать. То есть по существу, поскольку в Советском Союзе ничего про это не писали, то весь тот мусор, который выплеснулся, «Архипелаг ГУЛАГ» – это локомотив, ну, понятно, что там был хвост у этой кометы, он был большим, журнал «Огонёк», другие издания 80-х, второй половины 80-х, в которых потрясающие выдумки. Я вот готовлю статью с обзором прессы второй половины 80-х, что писали про 30-е. Мама, не горюй. Да? Просто, это да. Просто полный бред. И население, которое было, в общем-то, настроено таким образом, чтобы верить любому печатному слову и телеслову, там, значит, из телевизора это не соврут, оно, конечно, всему этому мусору поверило. Вот там такое лилось. Я вот недавно вспоминал, мне, я еще был школьником, мне подарили книгу под названием «Исповедь любовницы Сталина». Было модно читать там всякий бред, это, конечно, фейковые воспоминания балерины Веры Давыдовой, они были написаны специально с коммерческими целями, но там все как надо, то есть Сталин – кровавый упырь, насильник, там, маньяк, всех убить и так далее, но вот 80-е читали. Это вот хвост Солженицынской кометы. Вот. И как борец вот этой идеологической войны Солженицын себя проявил не только в своей прозе, конечно, но и в общественной деятельности, в частности, например, в попытке травли Михаила Шолохова уже из-за границы, где из последних сил Александр Исаевич пытался доказать, что Шолохов не автор «Тихого дона».
Безобразное было действие, просто безобразное.
Это, да, отвратительная история, которая, конечно, не имеет вообще аналогов в русской литературе. У нас писатели друг с другом спорили, ругались, но чтобы вот опуститься до такой подлости, этого русская литература не знала. И вообще, ну, в принципе, все понятно здесь. Шолохов – это единственный именно советский писатель, да, советский человек, который получил Нобелевскую премию, который пользовался авторитетом на Западе. Я напомню, может быть, кто-то не знает, что за присуждение Шолохову Нобелевской премии ратовал Жан-Поль Сартр, который считал, что это несправедливость. А еще надо нашим зрителям сказать, что советские писатели получали редко Нобелевские премии, но они регулярно на них номинировались. То есть и Максим Горький, и Алексей Толстой, и Константин Паустовский были номинантами Нобелевской премии, неоднократно входили в шорт-лист. И все решало вот заключительное голосование, в результате которого все-таки Нобелевские премии уходили к другим авторам, но вообще, конечно, очень часто и заслуженно. 60-е, 50-е годы – это все-таки время, когда, на мой взгляд, Нобелевские премии присуждались очень достойным авторам, и американская литература, которая получала их, которые не присуждались часто, это очень сильная литература действительно 20 века, без которой невозможно представить вообще культурного человека. То есть такие авторы, как Хемингуэй, Джон Стейнбек, Уильям Фолкнер – это действительно цвет мировой литературы, которые принадлежат всему человечеству, не только Америке, и к чести советской страны можно сказать, что все эти авторы были переведены на русский язык и активно читались. Вот у меня, например, у родителей все эти книги были, они их читали, а Курт Вонегут, о котором я упомянул, даже приезжал в Советский Союз. Прекрасные переводы были сделаны Райт Ковалёвой. Вот. Но пометим себе, что в шорт-листы советские писатели тоже входили. А вот что касается присуждения самих Нобелевских премий, то они присуждались в основном авторам, которые, ну, скажем так, стояли на антисоветских позициях, да, это Бунин, это Пастернак, сейчас уже ни для кого не секрет, что Нобелевская премия Пастернаку была, и продвижение доктора Живаго было связано с идеологическими целями со стороны ЦРУ, это эти документы расшифрованы, рассекречены, вот, и Солженицын, и потом Бродский, да, тоже эмигрант. А вот единственный советский вот писатель, советский человек, который получил Нобелевскую премию, приобрел такую известность во всем мире, это Шолохов. Поэтому его развенчание, оно имело, конечно, особый смысл. Вот. Тем более, что дискуссии об авторстве Шолохова, они шли еще с 20-х годов, и хотя Михаил Александрович предоставлял доказательства, в частности, он предоставил рукопись, тем не менее, зерна сомнений были посеяны. Но даже в этом те аргументы, которые Солженицын выдвигал против Шолохова, они выглядят абсолютно абсурдными, никого не убеждающими. Да? То есть там вот этот классический набор, который Александр Исаевич излагал, что такой молодой человек не мог написать. Но мировая литература знает множество примеров, когда молодые люди писали произведения, равные по художественной силе. Там, Чарльз Диккенс написал «Записки Пиквикского клуба» в 24 года.
Вот ты что?
Вот. Да, он был очень молодым человеком.
Я когда читал, думал, что дяденьки, ну, полтинник минимум. Как-то так.
А вот Чарльз Диккенс смог, тем не менее. Дальше, ну, есть пример, например, это, правда, стихи, но тем не менее, Артюр Рембо, великий французский поэт, он закончил писать вообще в 19 лет, и потом до 37 не знал, чем себя занять. Он умер в 37 лет, а закончил стихи, там, последние прозаические опыты у него в 20-20 лет. Вот. Дальше пример, что вот написал «Тихий Дон», а больше ничего не написал. А, ну да, еще надо сказать, что «Тихий Дон»-то писался на самом деле долго, это первые книги Шолохов написал, будучи молодым человеком, но последняя книга была написана уже зрелым, то есть это труд практически всей жизни, да, растянулась до конца 30-х, в 40-м году четвертый том появляется, то есть это работа, которая растянута на многие годы, и человек вместе с ней меняется, и этим, возможно, и обусловлена некоторая неровность произведения, потому что попробуйте на одном уровне произведение написать, которое вы пишете в течение более 15 лет. Ага. Даже Лев Толстой 6 лет писал «Войну и мир», то есть он быстрее писал. Но у Льва Толстого жизнь была попроще, у него возможность такая была, а у Шолохова не было такого. Дальше аргумент, что вот одно произведение, а все остальное значительно слабее. Но это, во-первых, спорный вопрос, что там насколько слабее, потому что, ну, допустим, «Поднятая целина» слабее, чем «Тихий Дон», хотя, например, «Судьбу человека» как образец малой прозы я бы поставил в один ряд с вообще с лучшими военными рассказами, которые мне доводилось читать. Вообще один из лучших рассказов в истории мировой литературы. И я вам должен сказать, что так считаю не только я, а считают люди, которые в военной прозе понимали очень хорошо. Такие гранды, как Эрнест Хемингуэй и Эрих Мари Ремарк, прислали приветственные письма Шолохову с восторженными словами. Вот Солженицын про «Судьбу человека» написал какую-то брань, что это ничтожный рассказ, что он всех, как известно, всех, кто побывал в плену, отправили в ГУЛАГ, вот, а он эту тему, значит, Шолохов эту тему замолчал, и вообще рассказ лицемерный. Но я думаю, что любой человек, который прочитал «Судьбу человека» или хотя бы посмотрел фильм Сергея Бондарчука, понимает, что ничего лицемерного в этом рассказе нет, наоборот, это как раз вот рассказ про нашего человека, про то, каким должен быть правильный человек и как он должен себя вести в разных ситуациях. Так вот, Ремарк и Хемингуэй очень высоко оценили этот рассказ, и их отзыв, он, конечно, ну, с моей точки зрения, если уж мериться авторитетами, да, от авторитетов – это скользкий путь, вот, но если уж мериться авторитетами, то здесь авторитет Хемингуэя и Ремарка выше, чем авторитет Солженицына для меня. Вот. Ну, а во-вторых, конечно, история литературы, опять же, знает огромное количество примеров великих писателей, которые остались авторами одного произведения. Самый известный пример – это Гюстав Флобер, например. Это великий писатель, роман его «Мадам Бовари» – это великий роман. Но остальные его произведения, кстати, немногочисленные тоже, он был не очень даровит, он был, конечно, не очень плодовитый. Они постоянно ругались из-за этого с Александром Дюма. Флобер ненавидел Дюма, потому что Дюма там
бомбил
просто, да, каждый месяц по роману. Но у Дюма там была фабрика специально, у него все было правильно поставлено. Вот, а Флобер просто его ненавидел из-за этого, потому что он сидел и шлифовал каждую строчечку в течение очень долгого времени в своей башне из слоновой кости. И ну, это два разных жанра просто, да. То есть каждому свое. Но тем не менее, вот Флобер, да, написал «Мадам Бовари», роман, который во многом определил вообще литературу второй половины XIX века и начала XX, но ничего равного, хотя и остальные произведения тоже являются образцами хорошей прозы, но это все-таки не настолько великие судьбоносные романы. Да. Есть там Харпер Ли, например, который написал великую книгу «Убить переспешника», великую книгу «Убить пересмешника» в ранней юности, да, еще написала, и после этого вторая книга вышла только, она недавно скончалась, да. Вот, написала ее уже на склоне лет. Ее, кстати, тоже обвиняли в том, что это не она написала, а написал ее друг, известный писатель американский Труман Капот, на самом деле, отдал ей. Были такие подозрения, но нет. Ну, есть пример Александра Сергеевича Грибоедова с его «Горем от ума», который тоже написал одно произведение, ничего больше не смог, ну и ладно, «Горе от ума» прекрасное, то есть оно величие Грибоедова ничуть не умаляет. И таких
количество кто... цитат в родной речи из данного произведения, по-моему, превышает
закрывает все разумные пределы, вопросы. Да. Дальше, ну, конечно
хочется, же… Извини, перебью, хочется задать вопрос. Большинство граждан не написало вообще ничего, а если ты написал что-то одно, и оно при этом великое, и что не так-то? Конечно. Можно, уж извините за идиотский пример, талантливых исполнителей посмотреть. Как правило, большинство групп – это группы ровно одной песни, они ее до пенсии так и поют с 17 лет и до седых волос. И что? Она от этого хуже становится, что ли, песня? Отличная песня, написал одну, слава богу. Каждый ли режиссер снимает великие фильмы, вот без передыху, как очередь там из обоймы? Нет, есть один великий фильм и ряд попроще каких-нибудь. Умаляет ли это как-то их творческие потенции?
Да нет, конечно, можно предъявить претензии также, например, к Мигелю Сервантесу.
Чего это он
написал, да, «Дон Кихот», а остальные его произведения, ну, невеликие, да, зато «Дон Кихот» одно из самых великих вообще в истории мировой литературы, которые, ну, должны, во всяком случае, знать все.
И претензии предъявить, что там про битву при Лепанто, где он там руку, по-моему, потерял, и как в тюрьме сидел, что-то там ничего нет, есть претензии к Сервантесу.
Вот. Ну, вот такие претензии, они достаточно нелепые, они выдают, в принципе, Солженицына как раз такого достаточно мелочного человека.
Следующая претензия... Злобного и завистливого.
Да, следующая претензия, что вот не мог знать таких подробностей, какие знал, какие описаны в романе Тихий. Но Шолохов же все это тоже не взял не с потолка.
Подробности чего?
Подробности Первой мировой войны. Уж не воевал Первую мировую, а Первая мировая война описана сознанием дела,
знаешь, детали. Там вокруг было, как мне кажется, такое количество народу, с которым можно было пообщаться.
Конечно, засвидетельствовать.
Это как претензии к Высоцкому, а где ты воевал? Что-то как-то у всех воевавших создавалось впечатление, что Высоцкий тоже воевал,
точно,
хотя
да,
не воевал.
Да, да. Но это очень просто отбиваемая претензия, потому что, во-первых, действительно, вы правы, Шолохова окружали люди, которые прошли Первую мировую, гражданскую, и, в общем, сама среда, в которой он рос, она наполнилась рассказами. Это было самое свежее воспоминание о том, что вот еще наболело. Вот, это первое. Но этого недостаточно, конечно, потому что Шолохов работал в архивах, работал с литературой, это засвидетельствовано. Вот. И поэтому в том, что он сумел все это восстановить сознанием дела, нет никаких сомнений. Вот. А еще одна претензия, что это был человек без образования. Шолохов действительно не получил образования, но опять же есть масса примеров, когда люди без формального образования, но стремившиеся к знаниям, умели создавать выдающиеся произведения мировой литературы. Опять же, возвращаемся к примеру Чарльза Диккенса. У него не было образования, он был из очень бедной семьи, и его путь к вершинам литературного мастерства был очень непростым, но старанием Диккенс сумел его пройти. Другой пример – Джек Лондон. Все прекрасно описано в автобиографическом романе «Мартин Иден», как из, в общем, простого рабочего парня вырастает писатель мирового уровня, как он беспрерывно занимается самообразованием, как трудится, как один за другим там бракует свои неудачные литературные опыты, и в результате становится выдающимся писателем. Но Максим Горький, в конце концов, тоже не имел никакого образования, и да, он, мы вот с вами будем говорить про Елену Чевчевадзе, они там по Горькому приходят, что Горького создала мировая закулиса, распиарила. Горький был интересен не тем, что его кто-то пиарил, там, рекламировал, а тем, что он отражал жизнь простонародья. Он открыл как ее, как Колумб Америку, он из этих низов пришел и ее описал. Вот. И да, Горький был малограмотным поначалу, но он очень быстро попал в круг людей, которые способствовали росту его образования. Одним из этих людей был Антон Павлович Чехов, это зафиксировано в чеховской переписке. Вот, поэтому не нужно сравнивать базовый уровень человека с тем, точнее, в том, в наиболее великих произведениях не отражается базовый уровень человека, а отражается то, к чему он пришел благодаря своему самообразованию. И этим самообразованием занимались и Диккенс, и Джек Лондон, и Горький, и Шолохов, и занимались они им самозабвенно. Вот, поэтому отсутствие образования ставить в упрек человеку, который добился таких литературных высот, просто позор, я считаю. Вот, а это все. По существу, как бы Шолохову больше предъявить-то и нечего, хотя эта там дискуссия до сих пор продолжается и пытается его там обвинить, что там и рукопись он переписал с какой-то другой рукописи, но все это никакого убедительного подтверждения не находит, потому что так можно сказать вообще про все что угодно. Можно, например, вот доказать, что попытаться доказать, что, например, «Войну и мир» написал не Лев Николаевич Толстой, а его супруга.
Потому что она его четыре раза переписывала.
Да, она его переписывает, рукопись написана его рукой. Вот, как обычно там школьники говорят, что все самые сильные сцены – это не про войну.
Да.
Там, девочки особенно, вот девочку какую-нибудь спроси в качестве эксперта, она скажет, что самые сильные сцены – это не про войну. Вот, а про войну как-то не очень. А почему? Потому что это Софья Андреевна писала. Вот, ну, правда. Да, еще можно приложить отзывы реальных ветеранов войны 1812 года, например, Богдановича, которые написали, что Толстой полный дятел, вообще ничего не понимает. И тоже можно пристегнуть, что не понимает, потому что Софья Андреевна писала.
Про войну, да.
Про войну не понимала. Ну, правда, то есть вот такие вот вещи, они… Про все что угодно можно сказать.
Если я правильно помню, уже в конце 20 века появились методы машинного исследования, когда с помощью специального софта считаются слова, порядок расположения, и удивительно, но этим делом занялись шведы.
Норвежцы.
Исследование норвежцы?
Да.
Помню, что скандинавы, пардон. Ну и как-то у них почему-то сомнений не возникло. А сейчас эти средства гораздо более усовершенствованные, гораздо бодрее все это считают. Давайте посчитаем еще раз.
Справедливости ради скажем, что норвежское исследование оспаривается тоже специалистами с софтом современными. Ага. Но поскольку вопрос политический до сих пор, то сказать что-то сложно. Но вот все вот эти аргументы, представленные Солженицыным, они настолько легковесны, что вообще можно было бы и постесняться их высказывать. Вот. Кстати,
особенно в таком положении находясь.
Да, есть книга Осипова, вышедшая в серии «Жизейл», это биография Шолохова. И вот Осипов, известный литературовед и биограф, он пытался Солженицыным этот вопрос обсудить. И Солженицын от этого вопроса уходил. Он не обсуждал уже, когда он вернулся, Шолохов уже не было на этом свете, но все помнили, что Солженицын, так сказать, Михаил Александрович это припечатывал. Так вот, ему пытались задать вопрос, вот почему вы так говорили, ведь это же такие легковесные аргументы. Солженицын от этого разговора уходил, и уходил он только по одной простой причине, я думаю, что он понимал, что все его аргументы рассчитаны на дурачков. То есть есть там определенная категория людей, которая ненавидит Советский Союз, ненавидит Михаила Шолохова, потому что он был советским человеком, и хочет, чтобы его образ великого писателя был развинчен. Поэтому она примет любой аргумент, любой, абсолютно любой, особенно если он исходит от какой-то более или менее влиятельной фигуры. Вот. И там до определенного момента эти аргументы принимались. Но мы-то с вами люди взрослые, мы должны включать мозг. Вот, мы понимаем, что вот те аргументы, которые представил Солженицын, они абсолютно никакой логической силы не имеют, как и вообще многое из того, что говорил по поводу советского бытия Солженицын. И с этим было связано как раз вот с этим вот лицемерием регулярным, постоянным, было связано то, что Солженицын не был принят даже теми людьми, которые, казалось бы, должны с ним находиться в одном идеологическом лагере, другими пострадавшими там, в 30-е годы писателями или эмигрантами. Ну, для примера просто назову две. Первый – это Александр Зиновьев, который считал, что Солженицын, он так прямо и писал, что книги Солженицына напечатаны огромными тиражами, но их никто не читает, именно потому что они лицемерны. И другой пример – это Варлам Шаламов. Вот. Я к Шаламову отношусь с известной симпатией, считаю, что это выдающийся писатель, вот, человек, который, ну, во всяком случае, не был лицемером, и он, конечно, стал… он попал в мясорубку, То есть чуть-чуть бы сложилась его судьба иначе, и он мог бы быть вполне заслуженным советским писателем. Вот. То есть были определенные исторические развилки, при котором разные люди с исходными данными либо попадали в жернова, и дальше их жизнь калечилась, либо не попадали и жили жизнью обычных советских людей. Но вот Шаламов, он все-таки гораздо ближе к советскому мировоззрению. Шаламов, ну, его называют троцкистом. Я просто сразу поясню, чтобы было понятно, что 30-е годы – это очень тяжелое и непростое время, когда история бежала значительно быстрее сознания отдельных людей. И представление о мировой революции, о близости победы мирового, так сказать, победы царства всеобщего братства, они были еще очень и очень сильны, и связывать их исключительно с именем Троцкого, а идею о построении социализма в одной отдельно взятой стране с именем Сталина неправильно. Это был большой психологический разлом огромных масс народа. Объясню почему. То есть вот смотрите, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, и на волне Первой мировой войны была надежда, что эта же революция, она вот-вот произойдет и в других странах. Все в это верили. Ну, не все, авангард.
Да.
Да, революционный авангард. Те люди, которые делали революцию в России и победили в гражданской войне, в значительной степени в это верили. Вот. И этому способствовало участие там, интернациональных контингентов, создание Коминтерна и так далее. То есть все это соответствовало своей эпохе. Это было духом эпохи. Это не придумано какими-то параноиками, большевиками. Это соответствовало духу эпохи и вытекало из глобального кризиса капитализма, вызванного Первой мировой войной. Вот. Но постепенно эта эпоха уходила, и западный капитализм приспосабливался к новым реалиям, да, идя на уступки там, в каких-то странах своему пролетариату, демократизируясь, давая волю колониям. В Германии и других странах Европы сложился фашизм как ответ на эту, на русскую социалистическую революцию. Вот. И постепенно вот революционная ситуация в масштабах всей Европы, она уходила, реальность становилась другой, и в этой реальности нужно было политически соответствовать. И Сталин, который разумно перераспределил интернациональную и национальную составляющую внутри советского проекта, этой новой реальности вполне соответствовал. Но Сталин был политиком и государственным деятелем, а отдельно взятые рядовые коммунисты, они могли всего этого не понимать, тем более, что и всей полнотой информации они не владели.
Чё это вы заднюю включили, да?
Так точно. И им вполне могло казаться, особенно наиболее молодым и романтически настроенным, которые были готовы там, дойти до Ганга, вот, такие как Шаламов, да, вот они думали, что это неправильно, что там еще революция, а мы наших братьев-пролетариев предаем, которые страдают на Западе, мы тут что-то вот неправильно делаем.
Я хату покинул, ушел воевать, чтобы землю в Гренаде
крестьянам отдать. Да. Вот. И вот разлом, он шел между романтическими представлениями о близости мировой революции и значительной массы народа и прагматическими представлениями о том, как справедливыми, совершенно и логически безупречными, но не соответствующие вот этой революционной романтике. Кому-то удалось, и пропаганде удалось часть как бы перековать, а часть не удалось. А в 30-е, во время массовых операций, когда все искали предателей ввиду неминуемой войны близкой, вот, то естественно, что человек, который элементарно был настроен, вот, сохранял вот эти романтические представления о том, что нужно стремиться к близости мировой революции, он мог попасть в жернова этих операций как троцкист.
И... Оно же однозначно. То есть ты курс руководства страны считаешь неправильным, руководителя страны ты считаешь изменником. Он изменил ленинским принципам и вообще мировой революции. Ну и что с тобой делать?
В условиях, когда никто это дело не контролирует, это могло выглядеть и не так. Это не могло выглядеть, что ты считаешь лидера страны изменником. Прут сказал, что товарищ Сталин вот в данном случае был неправ, и надо бы ему сделать по-другому.
Это если мягко.
Вот, это если... Да. А очень много таких случаев, вот, например, мне встречалось дело, в котором, значит, попал крестьянин. Крестьянин сказал, что если Советский Союз будет воевать против Германии в союзе с Англией и Францией, то он победит, а если без союза, то будет очень тяжело. На него написали донос, и его забрали. Он отсидел сколько там, 10 лет, ага. Потом реабилитировали его. Вот, вот такая вот история была. И если бы это произошло, там, не знаю, в 1939-1940, то ему бы ничего не было, скорее всего. Если бы это произошло в 1936, то тоже ничего не было. Но в 1937-1938, ввиду бесконтрольности абсолютной следствия и особого порядка судопроизводства, он попал. Ага. Вот, и вот так вот как бы потом пролетел мимо Беревской реабилитации. Вот, поэтому такое тоже было возможно. И просто считать всех вот этих людей, которые были романтично настроены там, определенным образом заговорщиками, неправильно. Хотя часть из них, конечно, так сказать, было настроено резко оппозиционно и могло там печатать, допустим, или переписывать какую-то подпольную литературу, и это уже квалифицировалось как государственное преступление. Но вот в случае с другими людьми такого сказать нельзя. Но именно в силу бесконтрольности следствия они могли попасть под раздачу. Вот. Но я к чему я об этом расскажу, что, например, Шаламов, он себя ничем не запятнал. Мы, если проследим его биографию, мы не увидим там никакой подлости. И как раз именно это и отделяет его очень серьезно от Солженицына, который, как раз, будучи на передовой идеологической борьбы, позволял себе многое, и вот в том числе по отношению к Шолохову. То есть он не гнушался по существу ничем. И под конец жизни он там даже с Львом Копелевым, со своим идеологическим соратником, разругался, есть известное письмо, Лев Копелев узнал. Солженицын же долгое время отрицал, что он был осведомителем под именем Ветров. А потом, когда он об этом рассказал в архипелаге ГУЛАГе, правда, он написал, что он согласился, но не доносил ни на кого. Вот. А Копелев обалдел от этого, потому что ему самому неоднократно приходилось Солженицына защищать. Вот. Вот такая вот неоднозначность.
Позвольте я вам немножко, так сказать, от себя добавлю. Я к гражданину Шаламову отношусь с легким подозрением, потому что у гражданина Шаламова там резко акцентируется на специфических вещах творчества. Но там есть другое. Гражданин Шаламов лично подобные вещи наблюдал и, как бы это сказать, принимал участие. Там видно, что это непридуманное. Да, он там злой на советскую власть, и ему все это не нравится. Ну, это не может нравиться, нахождение внутри лагерей.
Я бы поправил еще, что все-таки Шаламов он не совсем на советскую власть злой. Он злой вот на ситуацию, которая сложилась. Ну, скажешь, он яростный антисоветчик, я бы не стал.
Ну, если разобрать произведение под названием там, «Последний бой майора Пугачева», где там просто высосано из пальца и приписаны людям достаточно вещи. Я не сторонник убийства конвоя, там, солдат и прочее. Бог с ним. Еще раз говорю, он непосредственный участник. Он вот это видит, он вот это пережил, там дикий голод, издевательство, унижение и всякое такое. А гражданин Солженицын.
Ничего подобного.
Вы не поверите, он проходит по категории придурок лагерный. Это человек, занимающий должности нарядчика, хлебореза, там еще чего-нибудь хорошего, завклубом там и еще чего-то. Куда ты можешь попасть ровно двумя способами. Способ номер один: тебя туда поставят оперчасть, это мы, или тебя туда поставят блатные. А ты должен быть блатной для этого. Ну, все, нет другого выбора. И поэтому почему Солженицын трудился нарядчиком всю дорогу? Он не занимался никакими тяжелыми работами, он никогда не находился в каких-то невыносимых условиях. То есть вот этот весь бред в архипелаге ГУЛАГе, где он там какие-то ужасы излагает, непрерывно. Ужасы – это у Шаламова. А у тебя не ужасы, у тебя басни какие-то, которые ты пересказываешь,
вот именно так,
не проверяя ничего туда-сюда. Ну а столько и именно это, в моем понимании, Шаламова от него отторгало. Он читал, что этот кадр писал, а для любого наметанного глаза там видно, кем ты был и что ты делал. И из этого проистекает, как ты там оказался, друг мой, на таких должностях, ты такой умный, что ли? Или, может, ты там каким-то прорабом на воле трудился, что тебя вот можно поставить руководителем? Нет. А как ты туда попал? Два способа – либо оперчасть, либо воры. Поскольку ты не вор, то выбор как-то радикально сужается. Ну а далее переходим к осведомительству. Это, мягко говоря, неуважаемая категория заключенных. За такие вещи топят в выгребных ямах. И этому оправдания с точки зрения сидельцев нет никакого вообще. При этом Солженицын, он совершенно верно сознался в этом деле, потому что он думал, что как только он двинется в сторону Запада, то КГБ на него все эти вещи опубликует. Ну, конечно, нехорошо, мы своих-то не сдаем, как говорится. Но, тем не менее, он, с его точки зрения, это, видимо, был упреждающий шаг такой. Как это происходит? Вот я оперуполномоченный на зоне, да, вот гражданин, которого я хочу завербовать. Я его вербую, отказаться от этого нельзя и невозможно физически, потому что это всегда вербовочные подходы делаются так, чтобы ты от этого отказаться не мог. Когда какие-нибудь наши интеллигенты сообщают, как их пытался завербовать КГБ, а они их всех послали, это ложь, так не бывает. С тобой, возможно, говорили о чем-то, а ты это воспринял как-то странно. Но если тебя хотят завербовать, тебя завербуют. И вот Солженицын. Тут вопрос специфический. Ты не вор, ты не жулик, ты вообще никто. Но тебя вот вербанули. Для чего? Для того, чтобы ты в оперчасть сообщал о настроениях, царящих внутри твоих коллег по несчастью, чтобы ты помогал раскрывать преступления, совершенные на воле, чтобы ты излагал то, что происходит в лагере. Там так не бывает, этого быть не может. Вот ты должен, например, условно написать 10 агентурных сообщений в месяц, так называемые шкурки, и ты их напишешь. Не надо никому рассказывать. Опер, у него не ты один. Он прекрасно знает, что внутри лагеря происходит. Если ты какую-то ахинею будешь нести, ну, тебя сначала дружески поправят, а потом ты будешь писать то, что надо. Не писать нельзя. Тебя не для этого вербовали. Их надо писать. Это отчетность у оперуполномоченного. И ты их будешь писать. Личное дело, кстати, агентурное. Хотелось бы посмотреть, что же он там такое писал. А я тебе больше скажу, что, будучи завербованным, когда его вот в лагере, да, а потом его отправили в шарашку, агентурное дело поехало вместе с ним. И оперчасть одна отдала его другой оперчасти. И дальше, когда он в этой шарашке трудился со львами Копелевыми и прочее, он стучал и на них. Да, и писал на них точно так же, агентурный источник сообщает в доверительной беседе с Львом Копелевым, удалось выяснить следующее. Оно все там лежит. А я тебе так скажу, что люди там очень быстро умнеют в подобных вещах. Нельзя, например, задавать вопросы про ряд вещей. Нельзя в доверительных беседах там чего-то рассказывать. Это все у людей вызывает чудовищную настороженность, там у всех все время уши стоят. И я уверен, что они знали, кто он такой, что он делает. Если выявляется в лагере осведомитель, его не следует. Можно утопить, но вместо него будет другой. А если ты знаешь, что вот этот вот стучит, то это несколько упрощает жизнь. Соответственно, вот он постукивает там, а с ним можно общаться вот так, вот так, вот так, как-то использовать его в своих целях. Ну, такой ручной, так сказать, стукачок. Повторюсь, ты стучал там, в лагере, и ты стучал здесь, в шарашке, и не мог не стучать, потому что агентурное дело поехало с тобой сюда. Оперчасть одна сдала тебе оперчасти другой. Про это он почему-то не написал в архипелаге ГУЛАГ, не договорил. Это безобразное явление, безобразнейшее вообще. То есть ты тут страдаешь о, так сказать, жизнях и судьбах, а сам их сдавал, получается, да, безобразнейшее. Это вообще перечеркивает наглухо все, что ты там делал, все перечеркивает. А в этом меня больше всего всегда удивляло другое. Я вот в интернетах 20 лет сижу, и тема эта муссируется там с моим участием, начиная там, я уж не помню, там, с 98-го года точно. И когда пишешь, что Солженицын был лагерным осведомителем, откуда у вас такие сведения, пишут любители Солженицына. Для меня каждый раз культурный шок. А вы что, основополагающие труды-то не читали, что ли?
В связи с этим хочется пару слов сказать об открытии памятника Александру Исаевичу и вообще этих пышных торжествах, которые у нас прошли за прошедший год, связанных с его именем. Дело в том, что открытие памятника и вообще всяческое прославление Александра Исаевича, оно не только не удивительно, оно на самом деле и неизбежно, потому что наше государство, оно не следует забывать, что оно построено на антисоветской основе. И любые кризисные явления, как и те, которые мы сегодня наблюдаем в экономике, в частности, нашей страны, они со всей неизбежностью вызывают последовательную критику государства-предшественника, то есть советского государства. Да? И именно поэтому все критики и противники этого государства, кроме забугорных, они будут востребованы все больше и больше. Вот. Мне кажется, что идет судорожный поиск неких интеллектуальных фигур, которых можно будет поставить в качестве идолов, ага, современного вот нашего корпоративистского, условно-патриотического государственного дискурса. Вот. Поэтому из небытия извлекаются такие имена, как, например, Иван Ильин, которого называют великим русским философом, хотя, конечно, это весьма сомнительное утверждение.
Поклонником Гитлера еще не называют.
Вот. Ну, Иван Ильин был поклонником Гитлера с оговоркой, он был поклонником Гитлера только в первую половину его правления, потом уже с конца 30-х годов Иван Ильин разошелся с Гитлером, потому что ему хватило ума понять, куда там все идет. Вот. Но тут вопрос именно, вот Иван Ильин термин, автор термина «мировая закулиса», который им фактически не, который очень много используется много где, но самим или иным он подробно не раскрыт и обозначает некие закулисные, просто некие скрытые силы, которые как-то влияют на мировую политику. Так вот, я бы всем поклонникам термина «мировая закулиса» порекомендовал бы работу Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», где термина «мировая закулиса» такого как бы авантюрно-мистического нету, но зато как и кто влияет на мировую политику расписано буквально на пальцах. Вот. И мне удивительно, что вот эти люди, которые постоянно этот термин цитируют, не замечают, что все гораздо глубже проработано и точнее описано именно в марксистской литературе, нежели в мистических прозрениях их авторов, так сказать, излюбленных. Вот. Но Ивана Ильина никуда не поставишь, поскольку это очень сложная литература и фигура не раскрученная. Вот. А вот Солженицын в этом отношении он хорош для них, потому что у него есть некая пиар-составляющая. У него и Нобелевская премия, и все-таки вот этот образ, который можно увязать с классической русской литературой. И нелегкая судьба, а пожалеть-то у нас всегда любят. И вот именно с этим связана политика памяти Солженицына. Кроме того, Солженицын, конечно, является... Солженицын никак нельзя привязать к либерализму. Солженицын же не либерал. Вот. Солженицын не нашел общего языка с Ельциным. И, насколько я помню, даже отказался принять орден Андрея Первозванного из его рук. Поэтому Солженицына вполне удачно можно встроить в идеологию корпоративистского русского государства. Вот, и именно этим он ценен, и поэтому он востребован и будет востребован в ближайшие годы. Что же касается исторической перспективы, то здесь рискну предположить, что Солженицын не останется в пантеоне великих русских писателей, потому что, на мой взгляд, он не соответствует этому ни как непосредственно прозаик, ни как гражданин, потому что как раз его жизнь, она построена на ценностях и принципах, которые, которые большинство русских писателей отвергли бы. И главный принцип, который он нарушил, это как раз его собственный принцип «жить не по лжи», потому что для русского писателя, как я уже говорил, всегда было очень важно подтверждать то, что ты пишешь, своим собственным примером. А у Солженицына мы видим здесь полное различие между тем, к чему он призывал, и тем, как он жил сам. И в этом и будет заключаться его посмертная трагедия.
А памятник уже запаковали в полиэтилен, поставили охрану, чтобы, не дай бог, чего не вышло. Это, ты знаешь, я вот ездил в Ельцин-центр, где там 10 дней или 7 дней, которые потрясли мир, там лечь не встать вообще. Тоже в каждом зале стоит по охраннику, ну, чтоб ты не… а где и по два, чтоб ты, не дай бог, там… к величию, так сказать, не прикоснулся.
У меня была прекрасная беседа с прекрасной жительницей Екатеринбурга. А, насколько я понял из ее рассказов, ну, это один человек, понятно, что это там ее личное мнение. Вот, а насколько я понял, к Ельцин-центру относится аполитично. Это некая просто площадка, вот там хорошие залы, можно проводить разные мероприятия. Да. Вот, к…
Магазин книжный великолепнейший вообще. Просто из ряда вон, настолько хороший магазин. Вот. Человек, который заведует отбором книжек в этот магазин, мое почтение.
В общем, я понял одно, что в Ельцин-центре надо там все сделано хорошо, там надо все оставить, кроме экспозиции. Экспозицию даже можно название оставить – Ельцин-центр. Просто экспозицию слегка отредактировать, привести ее в соответствие с историческими реалиями, там кое-что добавить, и мультик заменить, конечно.
Нет, его просто откомментировать надо по-другому.
В переводе «Гоблина».
Что меня больше всего поразило там про войну в Чечне, якобы там какое-то пулевое отверстие в стене, посмотришь, и там не то одна, не то две фотки, и все. В общем-то, это про Чечню.
Всё. Незначительные события.
Да, мне было бы интересно, вы просто цифры опубликуйте, сколько вы там убили мирного населения и сколько погибло военнослужащих Российской Федерации. Даже это как-то картину происходящего повернет совершенно другой стороной. Это трагедия, это кусок натуральной гражданской войны, которую вы устроили. Это ваш там министр Паша Грачёв кричал, что он там силами одного парашютно-десантного полка сейчас вот решит все вопросы. Решил? Нет? Кто во главе стоял? Давайте как-то это, ну, немножко честнее просто. И как только немножко честнее, оно все повернется совершенно другой стороной. Не какими-то там мега-свершениями, а это, как мне кажется, национальная трагедия. Приехавший Солженицын как-то не оценил. Борис Николаевич его потуги с произведением «Как нам обустроить Россию»,
не оценил,
да, да. В «Комсомольских правдах» печатали, там настолько странные задвиги, что я даже не знаю. Его же сначала по телевизору показывали, он там вещал что-то, а потом прекратили резко, потому что все, что он говорил, шло строго вразрез с тем, что делал Борис Николаевич. Ну вот, видишь, зато теперь в школьной программе «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, я чувствую, что это приведет ровно к одному, что дети все это ненавидеть будут, как положено детям.
Да, и вот задают часто вопрос: а что делать? Что делать, если ты внутренне это не принимаешь, но тем не менее вынужден с этим мириться, потому что вот ставят памятники, там вешают мемориальные доски, открывают музеи и так далее. Вот на фестиваль «Цифровая история» тоже ребята из Рязани приезжали, там открывается свой Ельцин-центр условный, где и задавали вопрос, можно ли на таких примерах воспитывать молодое поколение. Ну, мы понимаем, что на таких примерах воспитывать молодое поколение нельзя категорически. Вот, но вот что делать? Я считаю, делать только одно. Это альтернативная пропаганда, альтернативное высказывание своей точки зрения, да, создание альтернативного контента, потому что советская эпоха, и не только советская, но и, в принципе, русская история, она полна примерами людей, которые являются гораздо больше образец для подражания, которые не изменяли своим принципам, в отличие от Солженицына, которые реально жили не по лжи.
Не сотрудничали с ЦРУ, например.
Да, и которые, так как, например, там, Зоя Космодемьянская, за это, за свои принципы умерли, погибли. Да? Вот, и вот создание контента об этих людях и о тех принципах, которыми они вдохновлялись, вот и является единственным возможным путем, который создаст другой взгляд на происходящее, происходившее в стране, происходящее в стране, и в частности на фигуру, обсуждаемую нами сегодня.
Известный тезис: «Промолчи, и сатана восторжествует. Не молчи, никто не мешает, вот есть интернет, не можешь свое написать, распространи чужое, с чем у тебя совпадают точки зрения, перепости ролик, перепости заметку, это не так трудно, как может показаться, эффект оказывает гигантский». Спасибо,
так точно, Игорь Николаевич.
А на сегодня все. До новых встреч.
До встречи.